«Игры идиотов». С вами Минаев и Гончаров на первом альтернативном музыкальном.
Добрый вечер. Страна, кто мне лампу все время вот так подставляет, что я
привет, прям... здрасте, вы смотрите первый альтернативный «Игры идиотов», Минаев, Гончаров. Мы сегодня про то, что попса рулит, или, может быть, она не рулит, мы не знаем на самом деле.
Ну, нам Троицкий-то расскажет.
К нам сегодня Артем Киевич придет, или просто Артем.
Он уже пришел.
Он уже пришел, все видели уже,
да.
По-моему.
Не будем вас обманывать, он уже пришел.
Да.
Ну, рассказывай.
Да. Ну чего, значит, в Петербурге отменили фестиваль фильмов об однополой любви.
Ой.
Значит,
чем там... же он так не понравился Валентине Ивановне?
Нет, там другая фигня. Значит, собрались эти самые представители.
Гомосексуалисты, ну, и конечно, лесбиянки.
И лесбиянки. Собрались, говорит, давай, говорит, проведем фестиваль под названием «Бок о бок». Бок, заметь.
Бок о бок.
А потом, когда дело дошло, так сказать... Да дело уже не до боков. Оказалось, что у них ни фильмов нет, ни режиссера, вообще никого нету. Вот. Они сказали, нет, да, ребята, у нас, говорит, пока фильмов про однополую любовь не снимали, мы будем готовиться долго. Так что не пройдет в Питере такой фестиваль, не расстраивайтесь. Мы будем, знаешь что, мы сегодня будем отстаивать креативность отечественной попсы или, наоборот, гнобить будем?
Я с Троицким не могу спорить. Вот что он скажет, с тем я и соглашусь.
Так и будет. Да?
Да.
Вот.
Он мэтр.
Давай мы сейчас посмотрим, если вдруг кто-то забыл, кто такой Артемий Троицкий.
Да, для тех, кто с бронепоезда, мы покажем представлялку.
Артемий Троицкий разбирается в музыке не на шутку. Он следит за музыкальной индустрией нашей страны и всего мира в целом более 40 лет. В результате Троицкий приобрел статус главного критика нашей страны. Помимо этого, он является музыкантом, актером, продюсером, писателем, преподавателем, блогером, тусовщиком, и это далеко не весь послужной список. Артемий Троицкий родился в 1955 году в Ярославле в семье журналистов. Он стал первым в Союзе, кто написал рецензию на альбом «Битл» в своем самодельном журнале. Позднее запустил русскую версию журнала «Playboy». Публиковал свои статьи в таких изданиях, как «Ровесник», «Квадрат», «Аврора», «Собеседник», «Смена», «Огонек». И в газетах «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Литературная газета» и «Moscow Times». Сейчас пишет для «Новой газеты» и ведет свой блог «Диверсант Дейли» в сети интернет. Недавно вышел в свет двухтомник «Гремучие скелеты в шкафу», составленный из статей, написанных в период с 1974 по 1991 год. Первый том «Запад гниет», куда вошли статьи о зарубежных группах и музыкантах. Второй том «Восток алеет», состоящий из материалов о российских представителях рок-музыки.
Хорошо, если это будут читать юные студенты, потому что действительно я писал эти статьи аккурат в том возрасте, в каком эти юные студенты находятся прямо сейчас.
Помимо этого, Артемий Троицкий – автор книг «Back in USSR. Рок в России. 60-е, 70-е, 80-е». «Тусовка. Что случилось с советским андеграундом?» «Поп-лексикон. Интересные времена. Москва. От зари до зари. Тусоводитель». Что касается телевизионной деятельности, то Артемий Троицкий ввел первую советскую программу «Видеоритмы» в Латвии. Участвовал в создании телевизионной программы «А», где вел рубрику «Авангард». Работал главным редактором программы «Рок-кафе», «Тишина номер 9», «Музыка в стиле Пепси», «Экзотика». Последними проектами на федеральном телевидении стали программы «Кафе Обломов» и «Культовары», после чего Артемий Троицкий принимает участие в создании IP-телевидения «Клик ТВ», надеясь опередить центральные телеканалы страны благодаря бурному развитию интернет. На радио Артемий Троицкий вел программу «Ковчег дяди Ко». Сейчас же каждую субботу в 11 вечера в эфире радио «Эхо Москвы» звучит передача «FM Достоевский». Помимо этого, Артемий Троицкий снялся в двух фильмах Романа Качанова «Даунхаус» и «Неваляшка» и фильме Андрея Кончаловского «Глянец». По образованию Артемий Троицкий – математик, экономист, искусствовед. С 2001 года читает лекции студентам МГУ. Также Троицкий организовал несколько музыкальных лейблов – General Records, Прибой и Зенит. Организовал огромное количество концертов зарубежных коллективов у нас в стране и помог нашим группам выступить за границей. Артемий Троицкий телевизор не смотрит, но канал Discovery уважает. Оно и понятно, ведь Троицкий вступил во Всемирный фонд дикой природы, совершая благотворительные акции. На сайте фонда Артемий ведет свою авторскую колонку «Уголок натурофила», где делится впечатлениями путешественника и любителя природы. В мире музыки Артемий Троицкий – фигура знаковая. Не прислушаться к его мнению – значит быть самонадеянным слепцом. Троицкий довольно жестко, но в то же время справедливо оценивал номинантов в церемонии первого альтернативного музыкального телеканала «РАМ-2007».
Если Зрители канала A1 считают, что «Эпидемия» достойна быть группой года, но я могу только посочувствовать.
На сцене главный критик страны Артемий Троицкий. Воу!
Спасибо. Ну, вы знаете что, тут я слышал, были всякие хорошие группы номинированные. Ну, в общем-то, я этого конверта открывать не буду, поскольку раз уж меня выпустили сюда, а никого-нибудь другого, то я объявлю свое собственное решение, и так оно и будет. Чтобы предварить это решение, я хочу сказать вот что. У этой группы есть одна песня, припев которой я повторяю уже много лет. Я не напрашиваюсь в соавторы, но это абсолютно правильная фраза. Я люблю свою страну, но ненавижу государство. Так оно и есть. Люмен!
Вы слушаете «Игры идиотов». С вами Сергей Минаев и Игорь Гончаров.
Вы на первом альтернативном в «Играх идиотов» к нам пришел сам. Артемий Троицкий.
Я назвал мэтром, Артемий воспротивился.
Почему?
Я не знаю, почему.
Ну, я назвал тебя Игорем, тебя Сергеем.
А мы не противились.
Почему это я мэтр вдруг?
Да? Ну ладно, хорошо. Привет на первом альтернативном. Значит, мы тут решили с Сергеем, вот как ты скажешь насчет попсы отечественной, прежде всего отечественной, вот так и будет. Вот для затравки что-нибудь можно сказать? Вообще...
Что такое попса?
Что такое попса, вот прежде
это
всего?
Это 10 вот... первых вопросов в нашем да. чате.
Вот для
дайте
тебя.
Определение попсы.
Да.
Ведь попса это, как многие путают, это название сокращенно популярная музыка. Но в российском государстве оно, в общем, у нас поэт больше, чем поэт, а хотелель больше, чем певица.
Больше, чем.
Ну, популярная музыка это... И композитор Моцарт тоже, я уже не говорю о Чайковском, который исключительно популярен. Особенно его стихи, как известно. Ну вот, но есть попса, которую все у нас, я думаю, интуитивно понимают очень хорошо, да? Причем вот это слово «попса», оно же уже мир музыки более или менее покинуло. То есть, скажем, если говорят «попсовый политик», то понятно, что речь идет там о каком-нибудь клоуне, типа там «Жирик» там, и так далее. Да?
Чрезвычайно заюзанный.
Если,
заюзанный
если, точно. Если говорят «попсовый писатель», тоже понятно, кого имеют в виду.
Как хорошо, что я не пишу книжки, а?
Да,
тебе это предстоит.
Да, да. Ну, то есть я, скажем, тоже. Я попсовый персонаж, ничего не могу поделать. Но я, слава богу, не музыкант. Значит, интуитивно понимаемая по-русски попса, это вообще говоря, я думаю, это вообще не музыка. То есть она настолько плоха, что вот этим таким романтичным, благородным словом музыка, по-моему, обозначаться не может. Я бы сказал, что попса — это некая вокально-инструментальная субстанция, заполняющая... музыкальные прослойки дробь прокладки на кнопочных телевизионных каналах.
Слушай, Артемий, а ты помнишь, вот песенка такая была, как раз сейчас «Страстная неделя» начинается, вот, и, значит, поет он, этот самый Пилат. Как давно это началось? How old begin, да? А как вот давно, шествие попсы вот, по нашей многострадальной и необъятной до сих пор еще, вот этой попсы, когда это все было?
Нет, я так думаю, что эта попса реально началась, ну, в общем-то, как это часто бывает, началось вообще с довольно интересных ребят и таких реальных революционеров. Это была группа «Ласковый май», которую, в принципе, конечно, слушать вроде бы и невозможно, но я отношусь к тому, что они сделали с огромным... любопытством и некоторым уважением, потому что «Ласковый май» стали первыми у нас людьми в мире шоу-бизнеса, которые сказали, что качество не имеет никакого значения, что прав тот, кто лучше продается, точка. Потому что до них вот все, кого не возьми, там, от Иосифа Кобзона до Сергея Курехина, они все, в общем-то, владели какими-то навыками. Uh-huh. И они все считали, что вообще говоря, надо уметь играть, уметь петь, там, чем-то обладать, какими-то профессиональными этими мастеровитостями и так далее. Какую бы музыку они ни играли, там, от гимнов футболистов до там, постиндустриального авангарда.
То есть, ну, они были свернуты на профессионализм.
Они все, да? Но они все считали, что вообще, если ты артист, если ты музыкант, если ты композитор, ты должен уметь играть, петь, писать музыку и так далее. То есть, ну, это была аксиома. «Ласковый май» были первые люди, которые сказали, а нифига,
а можно вообще ничего не уметь. Но вот если это катит, если people хавает, то значит ты победитель. Они были первые, им честь и хвала, они молодцы. То есть «Ласковый май» — это на самом деле реальные русские Sex Pistols.
То есть это был месседж такой.
Именно, них, именно, да? Они сказали, чем хуже, тем лучше. До этого все очень старались, включая там и подпольных рокеров, типа там Бориса Гребенщикова, там какие-то словечки рифмовали, да, вот, учили аккорды на гитаре. А нафига это нужно, сказал Андрей Разин и группа «Ласковый май». Вот, ну вот они были интересные. А потом огромное количество вот всякой этой бездари ринулось вот в эту пробоину, которую открыл «Ласковый май». То есть формула оказалась очень выгодной. Действительно, можно быть полной, абсолютной, бесталанной дурой, дураком, там, идиотом. Нет, ну идиоты это мы, значит, ну, придурком. Да. Вот. Но при этом быть на сцене и разевать рот, и можно прикидываться композитором, при том, что у тебя нет вообще даже представления о том, что такое музыка и как она пишется, как это пишет большинство наших композиторов, причем даже заслуженных. Скажем, Игорь Крутой считается большим композитором. За всю свою жизнь не написал ни одной мелодии. То есть он, в принципе, не знает, как это делается. То есть он отличный пианист, хороший парень, а мог быть неплохим джазовым топером, но не композитором.
Есть же другие композиторы, он их слушает, и потом... Так, а то сейчас
да, но это не называется писать
творчество,
музыку.
Творчество, да.
Вот, но...
У нас звонки уже пошли. У нас
Крутой это просто как бы, ну это вот я называю такого реального метра, а все остальные еще хуже.
Надежда из Ростова хочет задать вопрос Артемию.
Привет, Надежда. Здравствуйте.
Добрый вечер. Очень приятно, что существует такой канал. И я бы хотела коснуться такой темы. Мы говорим о попсе. Я сейчас вижу как бы другую проблему. У нас рок опопсел. И мне кажется, это очень-очень тяжело слышать вообще-то. Вот. Я, может быть, человек очень консервативный. И, конечно, с Димой Троицким спорить не буду, потому что он метр. Это естественно. Вот. Но те, кто платит, заказывают музыку. Наверное, это кому-то нужно, если рок опопсел. Дело в том, что достаточно взять гитару в руки и заблеять, и заорать, и этот мальчик уже считается рок-музыкантом.
Спасибо.
Спасибо, Надежда, огромное спасибо за вопрос.
Спасибо.
Рок опопсел. Есть же термин, говнорок.
Ну, рок, да, попсел, и не только у нас, он повсюду опопсел. То есть... Я человек тоже не то чтобы консервативный, но сентиментальный. Я человек не консервативный, поэтому, когда рокеры не умеют играть на гитаре, мне до этого вообще нет дела. Потому что я знаю массу гитаристов прекрасных, которые вот все эти самые джаз, фламенко, фьюжн и так далее, им это все абсолютно пофигу. То есть они знают свои... три аккорда, или они знают такую нойзовую гитару.
Но эти три аккорда правильно.
И это работает так, что никакому Аль Ди Меоли не снилось. Значит, а сентиментален я, скажем, в том отношении, что вот сейчас вот, когда я слышу стоящие рядом слова «рок» и «продюсер», вот меня вот от этого корежит, потому что я считаю, что это вещи несовместимые. И когда вот я когда это уже было несколько лет тому назад, группу «Звери», и потом в ответ, значит, на то, что я пнул этих...
Талантливую молодежь!
Эту талантливую молодежь, мне на страницах издания, по-моему, «Роллинг Стоун», ответил продюсер группы «Звери», то есть мне уже даже отвечать не надо, говорить все ясно. Группа «Звери» даже не может сказать своим голосом.
У них контракт.
За них подвякивает их этот факин продюсер. Какой это рок вообще? Какой это рок-н-ролл? Это называется, это называется профанация. Да?
А попса вот в том состоянии, в котором она началась с «Ласкового мая» и продолжается по сю пору, это чисто российское явление, на твой взгляд?
Нет.
Почему там Мадонна, если следовать тезису «все хорошо», то, что хорошо продается? Мадонна и Бритни Спирс продаются очень хорошо.
Ну, Мадонна но чуть-чуть получше.
Да, конечно. Но они что-то набирают профессионально, хороших продюсеров, да, хороших, да, музыкантов, а у нас вот как-то это...
То есть весь бэкстейдж, да, у них такой,
может быть,
очень профессиональный.
Может быть, дело не в музыке, а в народе, который ее слушает?
Нет, тут Можно много на эту тему говорить. Значит, если говорить о западной попсе, то она, в принципе, в техническом отношении, естественно, она замешана погуще, чем наша. Если говорить о западной попсе в концептуальном представлении, в концептуальном смысле этого слова, то, в общем-то, это как бы жопа, вид спереди. Угу. То есть это точно то же самое. И началось все, на самом деле, по одной простой причине, что шоу-бизнесу, музыкальной индустрии иметь дело с настоящими артистами очень тяжело.
Конечно.
Имеется такая известная пословица, идущая еще, по-моему, с 40-х годов, ну или 50-х, американская, что шоу-бизнес был бы самый зашибись бизнес из всех, если бы не одна мелкая деталь, а именно артисты.
Ну, да. Мешают деньги зарабатывать.
Артисты,
ну, последний
мешают...
скандал CMI.
Да.
Настоящие артисты мешают зарабатывать деньги тем, кто любит и умеет это делать. А настоящие артисты своенравны, у них есть свои представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. Они независимы, они свободолюбивы, они не подчиняются, они могут запить, они могут сесть на иглу, они могут влюбиться и сорвать там гастрольное турне.
И это от возраста не зависит.
Или запись очередного хита и прочее, и прочее, и прочее. И вот-вот маялись мастера шоу-бизнеса с артистами, пока не был найден выход. То есть если вот вплоть до середины 90-х годов вся иерархия шоу-бизнеса строилась как пирамида, ну или как такой тортик, на вершине которого в виде вишенки был артист, а вокруг этого артиста уже расходились
система
кругами. Персональный менеджер, импресарио, агенты, саунд-продюсеры, продюсеры, тур-менеджеры и так далее. Но артист был, вот он, все пляшут вокруг артиста. То потом решили, что если вот от этого самого артиста, вокруг которого все пляшут, зависит на самом деле доходы и благосостояние
всей пирамиды,
всей этой пирамиды, всего этого чертова колхоза, то а почему бы взять бы и не перевернуть все это дело? Взяли и перевернули. Вот. И теперь артисты, вот все эти Бритни Спирс и там Дима Билан, вот это все теперь пролетарии музыкального труда. Вот. Их откуда-то там выдергивают, там, кого с панели, кого там от станка. Вот. Учат каким-то навыкам. У некоторых из них на самом деле имеются приличные голоса, особенно там вот есть в Америке этот стиль такой, шоколадные сопли, R&B называется. Там очень много девушек с толстыми задами и хорошими голосами. Но все равно это такие все, это все куклы. Вот в этом балагане у Карабан... как его, Карабас-Барабас. Да.
Но зачем иметь одного Тома Йорка, когда вместо него и Radiohead можно иметь 10 Сюси-Пуси?
Артист умер, остался проект.
Вы слушаете «Игры идиотов». С вами Сергей Минаев и Игорь Гончаров.
Вы снова с нами. Это «Игры идиотов» на первом альтернативном. Здесь Минаев, Гончаров и Троицкий. И говорим мы сегодня о попсе. Вот чуть-чуть сейчас, если уйти в сторону, да, поговорим о музыке альтернативной. Здесь просто много вопросов в чатах.
Телефончик назвал.
Да, 7-7-2-7-9-2-6, код Москвы 495, и чат идет с .1tv.ru. О музыке альтернативной, которая... Вопрос был очень хороший. Как вы относитесь к музыкантам, которые были вроде бы как альтернатива, а с появлением корпоративов и денег опопсели, например, группа «Ленинград» и Сергей Шнуров? Вот что ты лично о нем думаешь?
Я лично вообще думаю, что запрещать людям зарабатывать деньги неправильно.
Согласен.
И нечестно. Хотят зарабатывать, пусть зарабатывают. Вопрос в том, вот это им на самом деле мозги проедает или нет. Что, скажем, я тоже денег зарабатываю достаточно. Вот. И всегда, когда меня спрашивают, я говорю, я парень обеспеченный. То есть вот мне себя позиционировать как альтернативного какого-то там этого одинокого волка, голодного художника и так далее, это было бы глупо. Я вполне прилично зарабатываю и неплохо себя чувствую. Другое дело, что я, скажем, считаю, что я при этом изменился, ну, если изменился, то изменился мало, то есть в рамках каких-то погрешностей, да. Что я говорил, то и говорю, как я себя чувствовал, так я себя и чувствую, вот, никакая там эта неденежная, негламурная моча мне в голову не ударила. Я думаю, что примерно то же самое касается Сергея Шнурова. То есть я знаю этого парня очень хорошо. Я его знаю и по повседневной жизни, в которой он остается таким же абсолютно неаппетитным беспредельщиком, каким был всегда. И это же касается его творчества. То есть последний альбом группы «Ленинград» называется «Аврора». Я считаю, прекрасная пластинка, едва ли не лучшая в карьере группы «Ленинград». И абсолютно она не указывает на то, что вот парень вот поездил по корпоративам и стал каким-то ужасным. Аналогичная история с неназванной, но, по-видимому, подразумевавшейся группой «Мумитроль», которая тоже очень...
«Мумитроль», я считаю, что это единственная вообще команда, которая играет западную, в западном понимании музыку на российской
сцене. Нет, это вообще моя любимая группа русская.
У меня про Шнурова-то другой вопрос был. Понимаешь, за роком, как вот, ну, меня учили мэтры, за роком всегда следовала идеология какая-то. И, ну, мне, например, сложно себе представить покойного Курта Кобейна, играющего на корпоративе, например, у Трампа. Хотя, может быть, такое и было. А вот Шнура представить на корпоративе у любой большой корпорации...
Ну, это же, подожди, это же лицо нашего шоу-бизнеса. Вот Артемий сказал, что человек... Ну,
это как, вопрос идеологический.
Должен, подожди, он должен зарабатывать деньги, должен есть. Иногда
деньги
некоторые...
зарабатывают музыканты концертами, как мне представлялось.
Корпоратив — это тоже концерт, просто для узкой аудитории. У нас как пластинками-то не зарабатывают.
Ну, конечно, было бы хорошо, если бы вы сейчас друг с другом тут побуцкались, а я бы вас разнимал. Я считаю, что вопрос это, конечно, непростой. Естественно, в позиции того же Шнурова или Гребенщикова и многих других людей, которые себя позиционируют как бы как люди радикальные. Кстати, к Лагутенко это не относится.
Абсолютно.
Это не относится. Он себя радикалом никогда не презентовал.
Вполне себе глянцевый персонаж.
Да. Значит, если говорить вот о Шнурове, о Гребенщикове, наверняка есть еще там какие-то там в этом духе люди, которые, с одной стороны, типа какие-то духовные лидеры и...
И даже где-то гуру.
И гуру, и большие радикалы, и так далее. А с другой стороны, да, там и по администрациям ходят, и поигрывают... Значит,
ты знаешь, Гребенщиков наградно в интервью сказал, что я не участвую
и так
в политиках.
Вот. В этом есть огромная доля лукавства, я считаю. Но это уже надо копаться в этих ребятах по-человечески. Спрашивается, кому вообще какое дело? Вот лукавит Гребенщиков или нет? Лукавит Шнуров или нет? Да, они лукавят. Тогда второй вопрос. А вот это лукавство, оно как-то сказывается на их творчестве. И вот тут уже можно на эту тему долго спекулировать. Я считаю, что на творчестве Шнурова, в общем-то, это пока что, по крайней мере, не сказывается. Его песни более компромиссными не стали. Вот. Ну, песни Гребенщикова я, честно говоря, уже давно не слушаю.
Они превратились в одну большую мантру, на мой плохой вкус.
Они всегда были, значит, одной такой возвышенной болтанкой. Вот.
Большая стилизация такая.
Да, как там у него сейчас обстоят дела, представления не имею, но опять же думаю, что, скорее всего, он там по этой же самой клавише и продолжает стучать. Так что, ну, на мой взгляд, человеческие претензии этим людям предъявить можно. Предъявить этим людям какие-то претензии, скажем так, художественные или критические, или профессиональные,
скорее нельзя.
Это
вопрос идеологии, к профессионализму и творчеству.
У нас звонок из Нижнего от Семена. Семен, привет.
Здравствуйте. Я хочу задать вопрос такой. Ну вот, в общем, начну издалека. Я недавно был на концерте памяти Егора Летова в Нижнем. И там спели песен классных. Ну там, кино, все пели подряд. И вот среди этих песен есть песни, которые, ну, действительно классика рок-н-ролла. Отличные песни, которые все всегда знают. Почему же вот до сих пор, вот, когда... приносишь песню на радиостудию, где говорят, это не формат, это не пойдет. Почему так? Ведь среди неформата есть классные песни. Почему у нас есть формат и не формат?
Спасибо, Семен. В общем, формат, не формат, то есть все знают эти, казалось бы, все знают эти песни, во всяком случае, большая социальная группа, да, вот, но для более широкой социальной группы, да, для которого работают центральные каналы, FM-радиостанции, сетевые, это все не формат, хотя вроде как ну, это слушается и даже якобы продается.
Нет, ну, дело в том, что тут имеются различные градации этой самой форматности. То есть, скажем, есть у нас такие широчайшие круги, типа, скажем, Первый канал имени Кости Эрнста, где, я думаю, даже группа «Машина времени» — это не вполне формат. Потому что ну, там нет, ну,
формат. Там танцовки
формат,
нет,
да. Формат, но исключительно в силу политической конъюнктуры. Да? Да. То есть, если бы Макаревича бы не любили первые лица страны, я уверен, что группа «Машина времени», как группа со смысленными текстами, без подтанцовки и с какими-то не совсем банальными мелодиями, была бы для Первого канала не формат. Потому что формат Первого канала — это вот такой...
Джага-джага.
Нет, нет, нет. Джага-джага — это моя любимая попсовая
песня. Мы знаем, мы сегодня послушаем.
Нет, формат Первого канала — это просто мрак. То мрак. Есть это полный абсолютный ужас. Значит, ну, и потом эти кружки начинают сужаться и сужаться. Значит, если говорить, скажем, о группе «Гражданская оборона», ну, это, я считаю, что это роковый формат, и то, что «Гражданская оборона», скажем, не было одно время на нашей такой популярной радиостанции русского рока «Наше радио», это было связано исключительно с личными вкусами Михаила Козырева.
То есть он просто вот в эту эстетику был, не врубался.
Пока был на нашем радио Михаил Козырев, он в силу своих личных, я бы даже сказал, политических пристрастий.
Ну, эстетических, почему политических?
Нет, реально политических. Да? Значит, он туда, там, национал-большевизм, песня под названием «Убей жида», там, и так далее. Значит, из-за этого он туда не пускал Егора Летова и группу «Гражданская оборона».
А Алиса там была, между
как
прочим.
Только, ну, вот они...
Ну, да, как...
Они помягче. Ну, помягче. Черт его знает. Во всяком случае, как только Миша Козырев, значит, был изгнан с нашего радио, тут же туда хлынула «Гражданская оборона» в каких-то, значит, индустриально-конвейерных количествах. То есть это вкусовщина.
Ты сказал про вот этот вот мыльный пузырь, состоящий из брака на Первом канале. А что в данном случае первично, курица или яйцо? Первый канал со своим форматом, да? Или вот те 120 миллионов телезрителей? Почему они слушают эту музыку? Они что, идиоты?
Это очень серьезный вопрос.
Так же, как с Петросяном. Всегда
да, всем конечно.
Это очень серьезный вопрос, на который я склонен ответить таким образом, чтобы призвать к ответу именно руководство телевизионного канала. Потому что сваливать все на дурость людей, это как-то и нечестно, и неправильно, и неблагородно. Значит, люди, в общем-то, хорошие, а люди просто очень внушаемые и очень ленивые. И огромное большинство людей, они, естественно, берут то, что близко лежит.
Как то, вот который идет по пути.
Вы видите несколько предметов здесь, там и так далее. Естественно, вы берете тот предмет, который лежит ближе всего. Ближе всего, если говорить о музыке, культуре, вообще чем угодно, находится факин кнопочное телевидение. То есть для того, чтобы взять это, не надо прилагать вообще никаких усилий. Вы приходите домой, пинаете этот самый Блади ящик, и там уже возникает «Фабрика звезд», и Петросян, и весь этот омерзительный смердящий понос. Да? Можно было бы сказать, что да, что за этим стоит какой-то глубокий политический
ничего
умысел по оболваниванию народа, промывке мозгов, там, воспитанию у населения патологически дурного вкуса, чтобы оно потом адекватно воспринимало нашу дурную политику и политиков.
Я
и
знаю,
далее.
Что следующее будет. Следующее про сионских мудрецов наверняка. Очень часто вот слушают.
Да.
Значит,
третья подушка.
Да, я думаю, что тут эта конспирология, в общем-то, ни при чем. Не настолько умен и прозорлив Костя Эрнст, чтобы думать об этом. Думает он о двух вещах. Первое, чтобы в принципе все было шито-крыто и нормально, там, как бы, и не насолить и так далее. Вот. И чтобы все ребята со Старой площади, которые это смотрят, там, не придрались бы к каким-нибудь фразам, картинкам.
Прилично.
А вот, это само собой. Вот. А вторая мотивации, собственно, вообще определяющие для всех наших чиновников, это набить себе карман. Значит, естественно, набить себе карман за счет всех вот этих продюсерских проектов, «Фабрик звезд» и так далее. Это проще простого. То есть, в принципе, вот вещь под названием «Фабрика звезд», вот в том виде, как она существует у нас, на любом Западе считалось бы уголовным преступлением, поскольку попадало бы не по эстетическим причинам, а по сугубо уголовным причинам, она попадала бы под любое антикартельное, антимонополистическое законодательство. Потому что почему эти, значит, что делают вот эти ребята на Первом канале? Они, пользуясь своим служебным положением, на своем популярнейшем телеканале создают этих дутых, этих блатных звезд.
Буратин.
Вот, да, кстати говоря, на всякий случай сообщаю телезрителям. Если вы думаете, ребята, что участники «Фабрики звезд» — это такие простые, талантливые парнишки и девчонки.
С улиц.
Взятые с улиц за красивый голос или хорошая манера, вы глубоко заблуждаетесь.
Из переходов.
Значит, еще несколько лет тому назад я просто слышал, мне озвучивали люди суммы взяток.
Ценник такой, да?
Ценник, за которую принимаются там участники «Фабрики», там 2, 3, 4, 5 и так далее. Вот. Кого-то начиналось, по-моему, со 150 тысяч долларов. За одно юное рыло.
Слушай, у меня мерзкий вопрос, я тебя перебью. Скажи мне честно и откровенно, а ты не боишься? Ну, это мерзкий вопрос.
Кого мне
боятся? Это обвинение.
Я на Первом канале уже запрещен. Значит, а если за это на меня подадут в суд,
им же хуже.
Я буду только рад. Да.
Вы слушаете «Игры идиотов». С вами Сергей Минаев и Игорь Гончаров.
Я к народу хотел вернуться. У меня вот какой простой человеческий вопрос у телезрителей из Москвы Сергея Минаева. Народ-то хороший, его, значит, вот Первый канал испоганил.
Другого народа у нас,
да,
нет.
Да, другого народа у нас нет. А вы мне объясните, пожалуйста, граждане, имеющие вы жопы, имеете отношение к музыке, каким образом вот шансон, он же так сильно не популяризируется, как вот это бла-бла-бла и поющие трусы. Но, тем не менее, это музыку, которую можно найти в каждом, сука, российском доме. Вот такой вот вопрос. Это по поводу дурновкусия. То есть это в крови.
Причем шансон, но идет шансон только... на самом деле, это корневая, голубинная, там, из банной жижи высосанная наша музыка.
Вот. То есть это
наше. Поскольку все. Страна у нас, понятное дело, криминализированная, там, по статистике, я уже не помню, там чуть ли не четверть населения...
30, сейчас 30... живет 30 миллионов людей, которые сидели.
Которые и сидели, 140, да. Или близкие родственники, которых сидели.
Плюс к этому, вот. Кто охраняет.
Или сейчас сидят, или вот-вот сядут. Да, поэтому, в общем, эта тема для всех близкая. То есть я сам шансон не слушаю, потому что, ну, не знаю, ну, не очень близка мне эта тематика.
Слава богу.
Вот, и музыка тоже меня не слишком заводит. Некоторые шансонные голоса мне очень нравятся. Вот, то есть я не удивлен, что многие эти наши любители шансона точно так же обожают Тома Уэйтса, и Леонарда Коэна, и Ника Кейва и так далее.
Ну вот парадокс в том, что народ...
Что вот все эти глотки нараспашку, да, это все...
Вроде после общее. Шансона на мозг должен хорошо Коэн ложиться и Уэйтс, а почему-то вот поющие трусы, мне кажется, они лучше ложатся.
А ты знаешь, я так
думаю... У них даже концерты сборные так формируются.
Не, а я так думаю, кстати...
Сначала Лиса Повал играет, а потом выходит, например, «Фабрика 29».
Это уже как раз работа вот этих самых телевизионщиков. Значит, по поводу народа. Ты вот все клонишь к тому,
да.
Что народец тухловатый.
Да.
Значит, я вспоминаю времена перестройки и гласности.
Да.
Когда вместо всех этих самых... Селок там и Биланов этих кастрированных, да?
Отовсюду орали говнорокеры.
Отовсюду орали Наутилус Помпилиус, ДДТ,
86-й, Аквариум,
Поезд
год,
в огне, да. И прочее, да. И прочее. Вот примерно в такой же интенсивности, как сейчас корни, там, фабрика, ну, там, вот это все, да? Надо сказать, что народ, по крайней мере, в течение нескольких лет, это слушал очень даже послушно, и слушали, и любили. И вот я много раз рассказывал свою излюбленную историю, как где-то году в 87-м иду я мимо нового цирка на проспекте Вернадского, и идет воспитательница, значит, то ли в цирк, то ли из цирка, с детсадовцами. И идут эти маленькие там шестилетние детишки, значит, гуськом, вставшись в парами, и поют песню, скованная одной цепью.
Ты знаешь, ее и сейчас детишки поют. Ее и сейчас детишки поют, только повзрослей.
Да.
До 17 лет, которые вот на съездах собираются.
Да, то есть, в общем-то, народ и ту музыку, правда, в течение недолгого периода, но тоже воспринимал вполне неплохо. Потому что она отовсюду перла, она отовсюду лезла. И опять же, значит, это то, что ближе всего лежит. Вот. Соответственно, вот этой самой внушаемостью и леностью народу пользуются все эти медиа-манипуляторы.
А растиражировать ту музыку магнатам не удалось, потому что с полупьющими, и курящими и колющимися музыкантами просто нельзя было.
А тогда не было, тогда же не было еще и тех каналов, понимаешь? Я не про телевизион, а вообще тех каналов тиражирования. Не было тех средств, наверное.
Ну, не знаю я, как Елабуга на это дело отреагирует, но я хочу сказать, что я очень спокойно, принято говорить, нормально отношусь к Филиппу Киркорову. Во-первых, потому что Филипп Киркоров — это, несомненно, очень занятный персонаж. Это настоящий фрик.
Фрик, хотел сказать. Вот, фрик.
Я таких фрик. Людей уважаю. Во-вторых, Филипп Киркоров, в отличие от всей этой фабрики там, и так далее, он сам себе хозяин. Он сам себе продюсер, он сам себе выбирает костюмы по разным магазинчикам. Я его даже там пару раз заставал за этим занятием. Вот, он вполне себе адекватный в своем эстетическом представлении человек. Поэтому, ну, я всегда воспринимал Филиппа Киркорова как артиста оперетты. Вот, собственно говоря, он таковым и является. Поскольку оперетта у нас зачахла, вот, а вместо этого имеется такая опереточная попса, ну, вот он, вот, соответственно, свою опереточную стать демонстрируют на телеэкранах, на концертах и так далее. Скоро у Филиппа Бедровича будет день рождения, это будет 30 апреля. Я думаю, что очень может быть, что я его с этим событием поздравлю.
Артемий, я вот каждый... Я, понятное дело, очень долго, как тоже радиомен, я наблюдаю за твоим радиотворчеством, за твоим телетворчеством, читаю тебя там с 70-х годов.
И какие-то старые.
Не, ну уж бывает так, что ж, извините. Вот. Такой вот характер... Пример. Смотрю я «Кафе Обломов». Артемий, вот, говорит, моя любимая команда на сегодняшний день, да, я запомнил только второе слово, пеступирка, божья коровка, как полностью называлось, 20, дважды 2, божья коровка. 22
пеступирку, это вот. Финики, да, отличная, да, финская финики. Группа.
Каждый раз ты меня удивлял своими музыкальными пристрастиями, ты доставал группу, которая неизвестна даже меломанам, но они как-то очень все вжильно ложились. Это с чем? Вот наверняка у тебя до сих пор происходит то же самое. Наверняка из того, что тебе попадает, ты каким-то образом цепляешь вот те команды, которые вот основные даже меломаны не знают. Как тебе
где
это?
Где ты вырубаешь это?
Вот где ты это все? Как?
Нет, ну сейчас это вообще стало намного проще, опять же, спасибо интернету за все хорошее. Значит, ну, на самом деле интернетом я, к сожалению, очень вяло пользуюсь, потому что не очень я вот в технике шарю. Значит, я профессионал, я читаю прессу, я списываюсь с музыкантами, с лейблами. Значит, каждую неделю я прослушиваю, вот, могу сказать, честно и твердо, значит, это было подсчитано. Я прослушиваю каждую неделю порядка 40 новых альбомов. Вот их очень много. Причем в число этих 40 альбомов, как правило, вот всякая такая ширпотребщина, она не входит. Вот, я прослушиваю эти альбомы, фильтрую, ну как, ну ушами.
Нет, нет, подожди, ты профессионал, он не будет слушать весь альбом, наверное, от начала до конца.
Несомненно, я не слушаю весь альбом, я слушаю...
Зацепило, не зацепило.
Да, значит, в режиме fast-forward. Вот, естественно, то есть я слушаю массу всего. Вот, и среди этой массы всего попадается довольно много интересного всего. Вот, и кстати, опять же, давайте-ка... прогоню рекламно-информационную тележку, да. В середине июня с 11 по 15 будет открытый Московский книжный фестиваль в ЦДХ. И на этом книжном фестивале я уже вот с первого года его существования, то есть уже третий год, я там куратор музыкальной программы. Вот, и будет там опять много всякого интересного иностранного. Особенно советую, там будет одна датская группа под названием Underbeen. Вот запомните название, Underbeen. Это фантастическая группа, это лучший трип-хоп со времени Portishead. А может быть даже лучше, чем Portishead. Это волшебная группа.
А что сейчас с командой вообще Portishead?
Они сейчас выпускают свой первый за 15 лет альбом. Это будет, наконец-то, третий альбом Portishead. Бет Гиббонс просто моя любимая певица, и я весь в ожидании.
Я купил в Париже видео ее со струнным оркестром каким-то. Это такая фантастика.
Так, нам занесли деньги.
За ляписы?
За ляписы деньги занесли.
Тут вопрос в жилу из форума по поводу книжного салона. Как мы очень много говорим, пишет нам юзер Макавелли. Артемий, вы вот очень много сказали о попсе в музыке. Могли бы вы немного поговорить о попсе в литературе?
Ну, немного. Вот у нас тут же были закулисные разговоры с Сергеем Минаевым, и я ему сказал, что я прочел один его роман под названием «Медиа Сапиенс».
Спасибо тебе.
Вот, и что он мне неожиданно для себя, он мне очень понравился. А почему неожиданно? Потому что вот та рекламно-агитационная аура, которая существует, Сергей Минаев, вокруг тебя, она тебя позиционирует как бы мужской эквивалент Оксаны Робски. Оксану Робски я тоже прочел одну ее книгу «Любовь, он». И ничего хуже этого я не читал вообще никогда, по-моему. То есть это даже не тот случай, вот, когда это так плохо, что даже смешно, да? Потому что это, с одной стороны, безумно плохо, с другой стороны, как бы грамотно, и поэтому не смешно, да? Жуткая, жуткая совершенно вещь. Вот откуда взялась эта Оксана Робски, это просто какая-то...
Здесь не надо смотреть откуда.
Наглая, бездарная графоманка,
как писал, да? Лев Косильп, сама по себе из обезьянки.
Сама по себе из обезьянки.
Ну, может быть, да. И я, к сожалению, и можно сказать, даже к собственному стыду в силу своего невежества, я думал, что ты, Сергей Минаев, это что-то в таком же духе.
Спасибо
то есть,
тебе.
Но... Нет, но потом я прочел «Медиа Сапиенс» и сказал «Вау!». И так что теперь я с удовольствием и все остальное прочту.
Спасибо тебе.
Вот. Но вообще, конечно, попсовая литература, ну, в общем, да, это примерно такая же история... Как с музыкой.
Не, ну у нас литература тоже стала продюсерским проектом.
Вы слушаете «Игры идиотов». С вами Сергей Минаев и Игорь Гончаров.
Так что насчет попсы-то в ближайшие 10, 20 лет, 30? Вот рулит, не рулит, что? Что будет-то?
Я думаю, что золотая эра всего этого попсовления, она уже позади. Я так думаю, что пик мы уже проехали. И связано это... как мне представляется, с тем, что просто сейчас как-то рассредотачивается, атомизируется, выражаясь умным языком, вся вот эта концентрация медийной пропаганды.
Узкоформатируется
все. Вот, то есть, действительно, вот все эти монстры такие, которые били вот немыслимыми там этими кувалдами по головам, типа там первого, второго и так далее каналов, типа каких-то гигантских радиосетей, там, вот это русское радио чудовищное там, и так далее, они, в общем-то, обречены на вымирание, как динозавры. Вот, они слишком
если
большие.
Не изменится.
Они слишком большие, слишком неуклюжие, слишком одинаковые и так далее. То есть сейчас все постепенно уходит в какую-то более такую индивидуализированную историю. И я думаю, что вот по мере того, как появляется у любого юзера больше выбора, больше возможности, даже находясь в ленивом состоянии, но тем не менее не пнуть ногой в ящик.
Мышку?
Да, пощекотать мышку, тем меньше будет шансов для вот этой массированной пропаганды. Да? А попса — это, собственно, дитя именно
плод пропаганды.
Вот этого самого... геноцида, да, вот этого огнемета музыкального.
Зажигающего мозга.
Вот, поэтому я думаю, что, естественно, постепенно, мало-помалу, но, как мне представляется, все-таки достаточно быстро, то есть лет пять, И, в общем-то, и нынешние времена уже никто не вспомнит.
То есть ответный удар придет из интернета?
Я просто думаю, что ответный удар это могут быть миллионы Петров Наличей. Вот. А я считаю, что лучше миллионы Петров Наличей, чем одна фабрика звезд.
Это правда. Это правда.
Спасибо большое, Артемий. Вот, сейчас мы посмотрим про небесную канцелярию и, наверное, распрощаемся с Артемием. Я надеюсь, ненадолго. Ты же к нам будешь. Во-первых, здесь будет выходить твоя программа, если все сложится.
Это программа моих студентов.
Ну, слушай, коль но скоро я, ты их...
Ты уже... будешь не появляться.
Ну, да.
Журфак будет называться.
Голова профессора, да? Троицкого. Там будет иногда качаться на колышке, да.
Ну, значит, будем... Время от времени видится, время от времени будешь сидеть в этом
кресле. Спасибо, ребят, вы меня приглашаете. Мне тут очень понравилось. Действительно, вспомнились времена сидения, полулежания в кафе «Обломов».
Ну, так, честно, что, Серег, давай честно. Не было бы Артемия, не было бы этой программы.
100%. Мы делали ее с кафе «Обломов», это правда.
А денег не занесли.
Знаешь, не стыдно признаться.
Не стыдно, абсолютно.
Не стыдно, что идею дернули.
Но идея правильная была.
Идея была.
Видишь, дело, твое дело живет, как дело Ленина.
Оно даже побеждать не должно, просто да,
живет. Просто живет.
На первом альтернативном в «Играх идиотах» был Артемий Троицкий, которому огромный респект и вот такая вот уважуха.
Вы слушаете «Игры идиотов». С вами Сергей Минаев и Игорь Гончаров.
Рекламная пауза. У нас я хотел прорекламировать две книги Артемия Троицкого, которые вышли в издательстве «Амфора». Это «Гремучие скелеты в шкафу, Запад гниет» и «Гремучие скелеты в шкафу, Восток аллеет».
Ты подписал?
Я сейчас подпишу, но любителям, значит, музыки, любителям Троицкого и вообще людям культурным и думающим маст. Надо брать.
Не вот. Дай, а маст. Да. Не маст, дай. Надо брать. Знаете, а я тоже хотел бы рекламироваться, между прочим. У тебя книжечки, а у меня телефончики. Совместно с МТС «Первый альтернативный» предлагает вам... Новый тариф альтернативный. С помощью этого тарифа альтернативный, мало того, что можно бесплатно попасть на концерты разных звезд, буржуйских и лучших наших, так еще получить кучу бонусов, кучу скидок. Значит, есть лайт-вариант, и есть тяжелый, так, на самом деле эксклюзивный вариант. Значит, коробочку раскрываешь, здесь пряжечка есть. У кого большая пряжка, у того маленький член, мы говорили как-то раз в одной программе. Это не относится вот к этому абсолютно.
Да. Пряжечки есть. У тех, кто купит этот чудесный набор, член априори большой, даже если это будет девушка.
А нам подарит с тобой, потому что никаких.
Иных вариантов нет.
Значит, ребят, хотите разговаривать, ходить бесплатно на концерты, носить вот такую вот пряжку, вот этот тарифец как раз для вас. Если пряжки вот такой не хотите, лайт... Тоже по кайфу.
Там только презерватив.
Вместе с МТС тариф первый альтернативный. Все подробности на сайте нашего доблестного канала альтернатив.ру. Альтернатив, позитив и как еще? И справедливо.
Дежестив.
Дежестив.
Слушай, мне понравилось.
Мне тоже понравилось. Знаешь, я о чем жалею?
О чем?
Что нельзя каждую программу приглашать.
Я бы только... Вот мы бы сидели только с Троицким и говорили.
Да. Уберите камеры, мы будем говорить только с Троицким.
Оставьте камеры.
Ты знаешь, чем... хорош, Артемий, чем хорошо общение с такими людьми. Вот посмотришь телевизор, да, там включишь, между новостями, там вот эти веселушки, да, тебя начинает рвать. У тебя уходит весь позитив. Вот. Когда ты поговоришь с Артемием, ты понимаешь, ребят,
все, не
все,
так плохо.
Не, все проходит,
да,
и это пройдет.
И это пройдет так же.
То есть умный человек не обязательно пессимист. Умный человек, он реалист.
Спасибо, что были с нами.
Да, слушай, а что там еще пишут в чате хорошего?
В чате пишут: респект, чуваки, хорошая передача. Вы единственная передача, которая гонит правду. Это правда, за это нас и выгонят, наверное, скоро.
Да. Вы знаете, дорогие друзья, если вы хотите Петра Налича, мы его пригласим.
Нет проблем.
Наш чат. Абсолютно, да. никаких проблем.
Мы хоть Катю Лель вам позовем. Тем более, что она секси.
Нет, подожди, Катю Лель тоже можем позвать?
Можем.
Неужели?
А почему нет? И Катю Лели.
Я даже не... А как я себя буду при ней вести? У меня костюма нету.
Можешь не представить. Костюмы Зайчика?
Зайчика, да.
Вот. Нет. Спасибо вам. Вы нам сегодня понаписали столько вопросов в чате. Там несколько страниц. К сожалению, все вопросы ваши я не задавал из гадства. Поговорить сам очень хотел. Спасибо, что были с нами. Следующее воскресенье обязательно увидимся. До свидания.
Вы слушали «Игры идиотов» на первом альтернативном музыкальном телеканале. Пропустил эфир? Смотри на сайте 1tv.ru.